И нам его есть нельзя. Когда он собирался это мясо съесть, Талмуд говорит исключительно о мыслях человека, приносящего корбанот. Например, баран, которого мы обзываем пигулем, а он говорит, простите, я могу быть пигулем только начиная с 5 главы. Берем это отсюда, тащим это туда-то. Итак, возвращаясь, извините, к нашим баранам, мудрецы говорят нам, что все зависит от намерения человека. Где же эта граница? Ради чего мудрецы могут это делать? А мы по-другому станем себя вести? Будь ничтожеством. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами изучать недельную главу ЦАВ. И я напомню, что мы с вами начали работать с очень интересным талмудическим термином. Этот термин звучит как пигуль, то есть нечто непригодное, нечто неправильное, нечто противное и даже, извините, омерзительное для Бога. Для чего используется такое ругательное слово? Для определения мяса жертвенного животного, которое уже запрещено съедать. А я напомню, что человек, приносящий жертву недер или жертву недова, таки да обязан участвовать в поедании этого мяса. И вот тут Тора как раз нам и сказала, что если это мясо не было съедено в сам день приношения жертвы и в следующий за ним день, а осталось на третий день, тогда это мясо пигуль, и нам его есть нельзя. Но мы с вами вдруг в нашей первой части исследования вдруг обнаружили, что главная-то идея, что вот этот самый пигуль, вот эта самая мерзость для Бога не находится в мясе, не находится в тушке того или иного животного, а находится этот самый пигуль, если он, конечно, вообще находится, в мыслях человека, именно в мотивации человека, приносящего данную жертву, и спрятан вот этот возможный, я надеюсь, до этого дела не дойдет, возможный пигуль, возможная мерзость для Бога, она где? Она вот там, в мыслях человека, где Ло и Хашев Лой, что не было им задумано съесть это мясо вовремя, или не было им задумано съесть это мясо вовремя. Когда он собирался это мясо съесть? Он собирался его съесть в первый и во второй дозволенные дни, или он изначально собирался съесть его в третий и последующие недозволенные дни. Вот там-то в голове человека и живет вот тот настоящий пигуль. Соответственно, так хочется процитировать Сергея Есенина. Если черти в душе гнездились, значит ангелы жили в ней. Все происходит в голове человека. Как мы до этой мысли добрались? Исключительно благодаря удивительным комментариям наших мудрецов. Продолжим же исследовать эти комментарии. И посмотрим еще несколько интереснейших граней вот этого классного, глубокого талмудического респонса по поводу того, как приходит в негодность мясо жертвенного животного и в какой момент появляется термин «мерзость для Бога». Так как я уже успел сказать вам в первой части нашего исследования, что на эти два коротких посука из книги Ваикра, так или иначе Вавилонский Талмуд дает нам два обширных трактата «Звахим» и «Менахот», то мы с вами сейчас немножечко поработаем с трактатом Звахим. Итак, Вавилонский Талмуд, трактат Звахим. Если мы просто с вами начнем перелистывать страницы Вавилонского Талмуда, трактата Звахим, мы обнаружим удивительную особенность. Четыре перека, четыре главы Талмуд говорит исключительно о мыслях человека, приносящего корбанот. О мыслях, о настрое, о мотивации человека, который приносит животное в жертву. И только с пятого перека, с пятой главы, Талмуд начинает рассказывать нам технологию и временные рамки приношения этих жертв. То есть, что конкретно делается и в какое время это должно быть сделано, Талмуд, конечно же, тоже очень сильно интересует. Но интересует лишь с пятого перека, с пятой главы. А четыре главы Тора занимается как раз исследованием вот этого пигуля, вот этой мерзости для Бога, которая живет, как мы с вами уже сказали, совсем в другом месте и к животному практически отношения не имеет. Как говорится, эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять. Кто бы это мог сказать? Например, баран, которого мы обзываем пигулем, а он говорит, простите, Я могу быть пигулем только начиная с 5 главы. 4 главы. Все, что сказано о всевозможных мерзостях, это про вас, дорогие двуногие человеки, приносящие нас, четвероногих баранов, в жертву. Итак, поработаем немножко с трактатом Звахим. Наш посук, наш отрывок из книги Вайкра о мерзости, о пигуле, Тора описывает действие, Тора описала, что и где делается, что берется и в какое время с этим производится определенные манипуляции, определенная работа. А что сделали наши мудрецы? Мы с вами их комментарии рассматривали в первой части исследования на эту главу. Мы обнаружили, что мудрецы как раз объясняют исключительно ту духовную работу, ту интеллектуальную работу, которую человек обязан осуществлять во время того, что он будет приносить на храмовом жертвеннике свои корбанот. Соответственно, мы увидели, какое удивительное разделение труда произошло. Всевышний говорит о технологиях, о материалах, о временных рамках. Мудрецы говорят, если мы не добавим к этому инструкции о мыслях, о настрое человека, о его мотивации в отношении Бога и приносимых им жертв, то у нас жертвоприношение превратится исключительно в какую-то, ну, физзарядку, если угодно. Берем это отсюда, тащим это туда-то, на северо-восток, в углу складываем. Но ведь вовсе не этого от нас хочет Всевышний. Он, как мы с вами выясняли когда-то, может, вы еще даже это не забыли, когда исследовали главу Вайкра, мы сказали, что технология жертвоприношений, по мнению Торы, неразрывно связана с той внутренней работой, которую должен совершать каждый человек, приносящий свой курбан, свою жертву, а правильно сказать, свое приближение к Богу. И одно без другого совершенно теряет смысл проделать качественную внутреннюю работу и не совершить действия, равно так же хромает, как и действие, лишенное какой-либо мотивации. Да, на эту тему масса-масса комментариев наших мудрецов, например, о заповеди Цдака. Наши мудрецы говорили следующее, что человек изучил все законы о благотворительности. Он отточил в своем сознании такие тончайшие мотивации. У него такие каванот. Он когда я опускаю руку в карман, у меня такая мысль. Я думаю о таких-то духовных мирах. Я произношу мысленные имена ангелов. Потом я вынимаю портмоне, я его открываю. В это время я успеваю произнести 7 псуким из Торы, определенные отрывки я произношу. Потом я вынимаю из портмоне купюру, я еще говорю какую-то молитву. Потом только я ее протягиваю в руки бедняку. Когда он берет у меня эту купюру, я еще успеваю 2 молитвы произнести. А когда бедняк прячет мою купюру, уже теперь его купюру, в его карман, я завершаю все это дело большой благодарственной молитвой Творцу. Я благодарю его за то, что я удостоен был такой великой заповеди. Все это здорово, но если при этом в карман не полезть, бумажник не достать, купюру не извлечь, то все эти мысли, все эти намерения – это просто пшик, пустой звук. Хотя заметьте, что в отношении конкретно этой заповеди, заповеди о благотворительности, просто полез в карман, вынул деньги, отдал бедняку, ни о чем таком специально возвышенном не думал, заповедь таки да будет считаться исполнены. Итак, возвращаясь, извините, к нашим баранам в прямом смысле этого слова, мы обнаруживаем, что в действительности Творец, его не интересует количество убитых нами баранов, сожженных на жертвеннике или съеденных нами на территории комплекса Иерусалимского храма. Не интересует только лишь эта часть Всевышнего, эта часть интересует исключительно вместе с той духовной работой, той мотивационной работой, которой человек будет сопровождать все эти правильные, четко отмеренные во времени и в пространстве телодвижения. Соответственно, мы задаем важнейший вопрос. Так где все-таки живет пигуль? Где живет мерзость в глазах Всевышнего? Является ли это свойством мяса животного, или это исключительно свойство сознания человека? Или, я вам предложу третий вариант, это может касаться как технологический сбой и мяса жертвенного животного, но и как субъективная категория, субъективное качество может быть характеристикой человека, приносящего Всевышнему жертву с абсолютно неверной, диаметрально противоположной по отношению к правильной мотивации. Поработай немножко с этим материалом. Мудрецы говорят нам, что все зависит от намерения человека. Мысль человека настолько материальна, что она, эта мысль, может как создавать пигуль, то есть мерзость для Бога, так и может создавать условия, абсолютно невыносимые для чего-либо мерзкого, и все богомерзкое, не выдерживая настроя мысли человека, настроя его души, будет просто аннулировано и не сможет опустить свои поганые корешки. Итак, посмотрим. Если все это происходит в сознании человека, поясняют нам мудрецы, то именно там, в сознании человека, пролегает тончайшая грань между служением Бога, возможностью служить Богу, и поведением мерзким в глазах Всевышнего. Где же эта граница? Еще какой-то один шаг, и ты уже нарушаешь. Не сделал этого шага, и ты еще, как говорится, красавец, и Всевышнему ты люб и дорог. Итак, пигуль живет в сознании человека, там он точно живет. Мы сейчас немного этим займемся. Порядок трактата Звахим, трактата Вавилонского Талмуда, именно на это и указывает. У нас есть 4 перека, 4 главы, которые говорят о мотивации человека, о его внутреннем духовном мире, о его настрое, его планах, его идеях. И только с 5 главы начинает Талмуд говорить о пигулях, о всевозможных сбоях, которые происходят с самим мясом, с самим предметом жертвоприношения. Итак, мы приходим с вами к тому, что правильный ответ – это ответ номер 3. Пигуль может быть как в сознании человека, и там ему самое-самое место, там он рождается. Как следствие этого неправильного мировоззрения, в мире появляются вещи негативные, вещи, направленные против Творца. Обратите внимание, когда Агро, Виленский Гаон, сказал нам, что мудрецы имеют право взять посук в Торе, взять закон в Торе, прописанный в том или ином стихе или в нескольких стихах, и перевернуть смысл этой фразы так, чтобы это, во-первых, сочеталось по возможности с устной традицией, а во-вторых, не противоречило 13 правилам толкования текста Торы. Если эти два условия соблюдены, мудрецы могут переформулировать закон Торы так, что он станет совершенно не похож на первоначальный, буквальный смысл написанного в Торе. Давайте вспомним, ради чего мудрецы могут это делать. Они это делать не обязаны, но у них есть такое право. Если, как мы с вами сказали, это пойдет на пользу духовному развитию людей того поколения и никоим образом не сделает жизнь людей более удобной, более комфортной, или не будет также эта вещь посвящена тому, чтобы наше поведение показалось, что ли, более разумным, знаете ли, в глазах окружающих людей. Вот окружающие ходили, надсмехались над нами, а мы по-другому станем себя вести, и тогда окружающие люди, которые не понимают, чем мы занимаемся, начнут нас больше уважать и больше любить и проявлять к нам симпатию. Вот ради этих вещей, ради пользы, удобства или симпатии окружающих, нет права у мудрецов переделывать смысл написанного в Торе. Но если цель иная, а именно поднять духовный уровень людей того поколения, пробудить в людях более мощную богобоязненность, мудрецы вправе переделать закон Торы так, как этого будет требовать то время, то место и те люди. Посмотрите внимательно, насколько эта идея теперь приобретает новый смысл. Если для усиления связи с Богом мудрецам дает Всевышний право что-то делать с его святой Торой, для людей именно какого-то конкретного поколения, мы с вами обнаруживаем здесь любопытный вопрос. В этом поколении людям, может быть, нужно было что-то запретить. В следующем поколении люди, глядя на данный запрет, вот данный запрет, который был принят в прошлом поколении, он в этом поколении действует негативно на нашу богобоязненность. Этот запрет теперь нам не помогает в поиске Творца, в желании ему служить. И тогда мудрецы следующего поколения снова должны будут закон изменить. Они должны будут закон поменять так, чтобы он усиливал богобоязненность людей этого поколения. Здесь не может быть универсальных форм. И на закрепление этой идеи я расскажу вам одну очень известную хасидскую притчу. Но еще до ее начала я хотел бы вам, друзья мои, еще раз, если угодно, повторить, вернее сказать, акцентировать ваше внимание, о чем мы сейчас говорим. У меня есть какая-то фраза в Торе, которую Всевышний отдал на откуп нашим мудрецам. Мудрецы должны найти, что конкретно данному поколению нужно. Этому поколению нужно для усиления их богобоязненности. И если данный закон позволяет такую метаморфозу, мудрецы это обязательно сделают. Ну, я расскажу вам вначале короткую притчу, она будет носить разминочный характер. Это история о рабе Зюше из Аниполя и его родном брате рабе Элимелехе из Лежанска, которые изучали один из разделов книги «Зогар», один из разделов «Кабалы», который называется «Рея Мегеймана», «Праведный пастух» или «Доверенный пастой». В «Рея Мегеймана» они читают, что души всех людей на планете Земля, которые когда-либо жили на Земле, все души в каком-то лаконичном, сжатом, в каком-то zip-варианте находились в душе одного человека, которого вы все, конечно, хорошо знаете, его звали Адам. В душе Адама находились все личности, когда-либо жившие, которые еще будут только жить на планете Земля. И вот два великих талмудиста, два великих каббалиста, два мудреца, раби Элимелех и раби Зюша, читают данный отрывок. И раби Элимелех говорит: Зюша, подожди, что это получается, братец? Что и ты, и я, мы оба были внутри Адама. Ну да, выходит так. Послушай, брат, но если мы с тобой оба были внутри Адама в Эдемском саду, когда он ел плод познания добра и зла, то мы могли его остановить. Мы могли помешать ему съесть плод познания. Мы могли удержать его от нарушения первой заповеди. Первый грех мог не произойти из-за того, что мы там были. Мы могли быть против этого нарушения. Почему же мы с тобой ему не помешали? Да, если бы это кто-нибудь рассказывал, обыкновенный человек, я бы сказал, что это анекдот, это юмор. Это диалог двух очень великих мудрецов. И раби Зюша говорит: брат, я не знаю, почему ты не помешал Адаму, это как бы мне неизвестно, но я знаю точно, почему я ему не помешал. Ну, расскажи мне, почему ты ему не помешал? Зюша говорит: дело в том, что в тот момент я был на стороне змея. Говорит: как? Я от тебя не ожидал. Ты был на стороне змея? Так ты предатель. Я, значит, был на стороне Адама, на стороне Бога, а ты был на стороне змея. Как же так, Зюша, почему? Изюша говорит: я тебе объясню. Смотрел я на этого Адама, и противно мне стало. Ходит, понимаешь ли, по райскому саду с голым задом и говорит: я подобен Богу, я подобен Богу. Мне так опротивил этот человек, что я сказал ему: знаешь что, съешь уже этот плод и знай свое место, жалкое ты существо. Поэтому я был на стороне змея. Обратите внимание, что из этой очень забавной и весьма остроумной истории можно сделать несколько интересных выводов. Так что должен делать человек? Он должен съесть плод познания добра и зла или он должен не съедать? Вдруг мы обнаруживаем новый смысл, что если ты о себе столь высокого мнения, может быть, тебе стоит немножко согрешить, чтобы знать свое истинное место? Очевидно, что мои слова нельзя, друзья мои, воспринимать как инструкцию, призыв к действию, к нарушению заповедей. Но я надеюсь, что эти слова дают нам возможность переосмыслить вот ту идею, о которой мы здесь говорим. Мудрецам даны в руки такие бразды правления, такие рычаги, что они могут направить поколение в то или иное русло. И, может быть, какому-то поколению лучше согрешить и знать свои грехи, чем думать о своей безгрешности и продолжать жить в неком неведении, в неком упоении собой любимым. Итак, я вам привожу, собственно, настоящую историю, ради которой и подвел я наше исследование к этому логическому пункту. Во времена раби Исраэля Бааль Шем Това люди многие практиковали изнуряющие посты. Один человек, который истрадался, измучился под постоянным прессингом всевозможных посторонних мыслей, каких-то пагубных желаний. Он измучился абсолютно, насколько его уже истязало его злое начало. Он на себя наложил трехдневный пост, трое суток, ни капли воды, ни крошки пищи. Дело происходило где-то в Подолии, в центральных областях нынешней Украины. Летом достаточно жарко, душно. Июль месяц, жара стоит невыносимая. И не столько поесть, сколько пить ему охота. Жажда его бедного так замучила, что он уже не знает, куда себя деть. А на часы глядит, на солнце глядит еще часов 5-6 до окончания поста. Ну, 2 дня уже отпастился. 48 часов поста уже за спиной. Ну как третьи сутки? Они тоже подходят к концу? Тут осталось-то немножечко. Может, потерпеть? Или мочи нет уж терпеть. И вот этот человек мучается в своих мыслях, в своих терзаниях. Выдержу я или не выдержу? И в какой-то момент он говорит, нет, как видно, слишком высокую планку я перед собой поставил. Слишком тяжела шапка Мономаха, ноша не по мне. Ну, не выдержал я, ну, не шмогла, как говорилось. Пойду я и выпью я колодезной воды. И, значит, что? Признаю, что... 3 суток поста – это не моя планка, это не мой вид спорта. Я столько не выдерживаю. Он пошел к колодцу, он опустил ведро, он поднял ведро холодной колодезной воды, он взял кружечку, зачерпнул этой воды, вода ледяная, на улице жарко, испарина сразу на кружечке выступила. Такая аппетитная кружечка, вода в ней такая кристально чистая, родниковая. Подносит губам, надо благословение сказать. Поблагодарить Бога за воду. Как же я буду Бога благодарить, если я сейчас против Него поступаю? Я же сейчас пью против Бога, я же этим Ему благословенному как бы вызов бросаю, пощечину я Богу делаю, а я Ему за это еще спасибо говорю, спасибо тебе, Бог, да, и нарушаю, глядя как бы Ему, что ли, в глаза. Так что же делать? Не буду пить. Лучше я сдохну здесь, возле этого колодца, возле этой кружки, но глотка я не сделаю. Поставил он кружку на бортик этого колодца, отошел назад на 2 шага, и вдруг стало ему так хорошо, такое чувство, как будто крылья за спиной. И он говорит, так я же святой. Я, получается, выдержал такое тяжелейшее испытание. Чуть было не сорвался, чуть было не нарушил обет, данный Богу. 3 суток поститься. Я красавчик. Да я сильный какой, я выдержал. И тут же он, все-таки не забывайте, он был хасидом, он себе мысленно отвесил пощечину. Кто это здесь у нас такой святой? Это ты, мерзавец, которого замучило злое начало, которому снятся сны неприличные, которому в голову лезут мысли неприличные. Ты возложил на себя этот пост, чтобы в себе извести эту гниль? И вдруг он о себе, понимаешь ли, возомнил, что он еще и святой. Так ты у нас еще и святой. Что эти мысли, что эти желания, они куда-то уже ушли? Они уже тебе не присущи? Ты же со всем этим багажом, плюс еще гордыня, которой раньше не было. Так вот, негодяй, сказал он сам себе, выпей эту воду, нарушь этот пост и знай свое место, жалкая тварь. Знай, что ты никто и звать тебя никак. Это будет гораздо лучший результат, чем ты еще со всем этим багажом нечистот. Еще и гордец. Так он еще и святой, оказывается. Пей эту воду, мерзавец. Он взял эту кружку, поднес ее к губам. Только собрался говорить благословение. И понял он, что ему пить больше не хочется. Вдруг исчезло желание пить. Он смотрел на эту воду. Ничего аппетитного в ней не было. Запотевшая кружка больше не вызывала у него такого вожделения. Он ее спокойно поставил, он еще ее пару раз брал в руки, проверял. Нет, не хочется. Подносил к носу, не хотелось пить. Закончились 3 сутки поста. И наш герой вышел из поста, выпил стаканчик горячего чая и поехал к Бааль Шем Тову. Как только он вошел на порог синагоги раби Исраэля Бааль Шем Това, Бааль Шем Тов приветствовал его и сказал, мы тут все переживали, попьешь ты или не попьешь. То есть все духовные миры, как верхние, так и нижние, внимательно следили за тем поединком, который развернулся в сознании и в душе этого человека. Но заметьте, если бы мы с вами были мудрецами некого поколения или мудрецами в какой-то группе, в какой-то общине, кому-то действительно, может быть, надо было бы нам с вами, как мудрецам, посоветовать, знаешь что, не пей, терпи, а кому-нибудь мы бы, наверное, сказали, знаешь что, выпей ты уже эту воду, а? И, по крайней мере, хоть с одной частью твоего злого начала будет вопрос решенный. Ты уже точно будешь знать, что ты не святой. Гордецом тебе уж точно не бывать. Будь ничтожеством, но точно не бывать тебе гордецом, возомнившим о себе, что у него крылья растут за спиной. Я надеюсь, друзья мои, что наше исследование не оставляет никого из вас равнодушными, а значит, вы обязательно найдете третью, последующую часть нашей лекции по главе ЦАВ, ибо там, в третьей части, я обещаю вам самое интересное, самое вкусное, самое неожиданное, что только, пожалуй, может повстречаться нам на нашем пути в исследовании Торы. Всего доброго, друзья! Мир вам! Шалом! Пока!